Итак, начну, как обычно. Мне по праву моего рождения принадлежит право что-то придумывать, высказывать, и трактовать могу это только я. Я объясняю, что я имел в виду, другая трактовка, ну, потому что по праву рождения, потому что я субъект, а не объект, как нас хотят сделать. Вот. И лекция будет сегодня называться «Счастье острова». Вот. Такие острова. Острова счастья. Я не придумал опять это название. Значит, как это, не прелюдия, как это называется, эпиграф. Эпиграфом будет так. Есть свобода от чего-то, и есть свобода для чего-то. Если у тебя нет свободы для чего-то что-то сделать, то о свободе от чего-то даже не мечтай. И это связано с предназначением и с призванием. Призвание – это вот для чего-то. Я родился для чего-то. И когда я это делаю, у меня свобода от нездоровья, от нищеты, от чего угодно, что мне может мешать и как-то трепать нервы. Если у меня нет для чего-то, от чего-то нет. Некоторые говорят, мне свободу надо для чего-то, для здоровья. Но если мы внимательно посмотрим на эти пункты, это будет здоровье не для, то есть не здоровье, а свобода не для чего-то, а от чего-то. Пассивно реагирующее поведение. Куда нас и хотят загнать. Нам говорят, тебе надо вот это, я родился уже готовый. Я, вот мое тело как инструмент родилось, чтобы уже это заколачивать какие-то гвозди или что-то, как компьютер что-то там решать. Мое тело как инструмент, оно готовое, ни в чем не нуждается, ни в чем. И вот это СТО, которое мы проходим там в зарядке или что-то, вот моя работа, моя деятельность, она и включает эту вот всю зарядку, то есть ни в чем не нуждается. Ом Пурнам, это прописано везде. Вот везде. И счастье острова. Все вот что-то, вот что-то этого не хватает. Где же счастье, где же эта птица счастья, где же счастье острова? А эта песня, я вот петь не умею, но люблю, да, и я вам сейчас попробую спеть. Слов я тоже не знаю. А, где, а вы вот попробуйте узнать, откуда это, да? Где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Слышали?
Тебя выдумал.
Звездная страна. Да, и там вот, и вот где же вы, счастье острова? Где вот этот свет и добро? Потому что не добро, тут такие боевики там чуть... Минута и уже кого-то убили, еще минута какие, кого-то убили. Что ж такое? Где ж побережье света и добра? Где нежные слова? Где нежные слова? Вот. И я даже видел клип, вот эта песня была, называется «Маленький принц». Это Антуан де Сент-Экзюпери, вообще это такой, вообще, он вообще военный летчик такие вещи пишет. Мы до сих пор восхищаемся. А вообще, если он избрал бы, как это называется, вот, оперного певца, вот, ну, такую карьеру, он бы там сделал карьеру, потому что он пел, и совершенно человек в этом, ну, не состоялся. Мне вот, я еще спою, потому что, ну, хочу. Да, так вот. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне, выйдет доверчивый маленький принц. Вот маленький принц, это вот, вот как наша душа, она такая доверчивая. И доверять Богу надо, никому попало, которые мне говорят, вот съешь, и тебе полегчает. Богу надо говорить, он говорит, делай это, и тебе не будет необходимости, чтобы полегчало. Ты будешь всегда в силе, в победе, в нравственной чистоте и в изобилии. Это будет, и от тебя никуда не уйдет. Вот кому надо доверять, доверчивым надо быть, а не кому попало. Аферистов кругом, за недорого, волшебное зелье, от чего? То есть, где же они, счастье острова? Вот в нашем призвании. Призвание, оно, прежде чем мы родились, призвание уже было. Мы младше своего призвания, ну, наш инструмент, если взять, что там душа вечная, и вот на это воплощение, вот этот инструмент, он и есть само призвание. По отпечаткам пальцев можно определить призвание, вот хиромантия, по френологии, то есть это инструмент, но он, его внешний вид уже говорит о том, чего ему надо делать, как танк, понятно, чего надо делать, да, то есть... ездит, и вот пушка такая здоровая, понятно, да? То есть по внешнему виду. То есть сначала кто-то чего-то придумывает. Ну, это грубо, конечно, да. Вот табуретку я придумал, табуретку, и потом сделал, и у нее уже есть предназначение, призвание. На ней уже можно сидеть. И же по внешнему виду, как сказал предыдущий мой лектор, а я его спросил еще, а кто это вот это придумал? Вот предназначение, призвание, может оно меняться? Может. Я говорю, а почему это оно может меняться? Оно появилось. А потому что, например, я придумал молоток. И поскольку я сделал этот инструмент, я могу изменить ему предназначение. Ну, я могу там его переплавить и сделать там серьгу какую-нибудь там, или кольцо там, или что-то, да, оно будет по-другому работать. То есть, и поэтому вот так вот случается. То есть, не так вот все вот однозначно и тотально, и фатально. Тотально. Главное что? Главное держать связь вот с тем, кто вот это придумал, быть вот этим доверчивым, и тогда ты будешь принцем по жизни. Ни в чем не нуждаться. Принц разве в чем-то нуждается? Ни в чем не нуждается. Вот. То есть, где же счастье острова? И у нас периодически тут рассказывают нам, что вот есть черная полоса, белая полоса, как в анекдоте там к пастору приходит, батюшка, у меня черная полоса. Ты не понимаешь, бывает черная полоса, то не черная, он говорит, вообще вот вся жизнь плохая, плохая жизнь. Он говорит, понимаешь, бывает черная, потом белая, потом, ну, жизнь такая полосатая. Потом встречается, он говорит, ну как? Он говорит, батюшка, это была белая полоса, вот сейчас вот черная началась. Понимаете? На самом деле нет черно-белой полосы, просто черно-белой, вот нету полос черно-белых, как нет вот субъектов и объектов. Вот есть субъект, я такой живой весь субъект, что-то думаю, воспринимаю, а вот этот вот объект, вот этот вот объект, вот он меня не воспринимает. Я его сделал. На самом деле, с точки зрения магии, религии, и вообще Пифагор сказал, природа мира всего однородна, и мертвого в мире нет вещества, есть только разная степень осознанности. То есть на меня вот этот диктофон может влиять, и я на него влияю, он может на меня влиять. Вот. Магия это, говорит, нормально, религия, говорит, это грех, а медицина, говорит, это вялотекущая шизофрения. Вот. На самом деле нет ничего мертвого. Точно так же, как нет субъектов и объектов, нет черных белых полос. Нет, это иллюзия. Иллюзия. Это просто, ну, философия недоумков. А всегда, всегда мы переходим из сезона в сезон. Мы же не сильно возмущаемся насчет, ну, природы, там вот настала зима. Мы не возмущаемся, потому что мы знаем, всегда так было. Лето сменяет там зима, то есть то холодно, то тепло. Потом опять будет тепло. Готовимся к этому сезону, не переживаем особенно. То есть когда мы от стихии страдаем, мы не переживаем, потому что это настолько глобально. Но когда какой-то объект, равный с нами, переходит нам дорогу и ломает наши планы, мы тут уже возмущаемся, как он посмел. Как он посмел. Но в жизни всегда бывает так. Что вверху, то и внизу, что в глуби, то и ввысе. И поэтому, что в большом, то и в малом. Если в большом так бывает, случается, почему бы в малом так не случается? Тоже так случается. В малом это как? Это значит, если у меня проходит сезон в жизни, а мне он понравился, почему? Потому что я успешно его прошел. И что-то достиг. Он мне понравился. И мне хочется тут на всю вечность задержаться. Но сезон проходит. Потому что мой сезон не только для меня, чтобы мне было хорошо. Это опять же вопрос призвания. Призвание, но вот оно так рассчитано, что я рождаюсь именно в свое время. И должен выполнить его в эпоху моих сверстников. Если не успею выполнить, потом все, извините, улетело. Улетело. И вот проходит это время, и мое призвание, оно нужно было для этого времени, для окружающих. Потом это время меняется, и дверь закрывается. И я не могу просто заниматься тем, чем занимался вчера. И открывается другая дверь. Я говорю, с чего это? Вот она, открытая дверь. И эта открытая дверь навсегда дверь в призвание. Но мы оборачиваемся и говорим, кто запер вот эту дверь? Нам хочется обратно туда идти. Обратно туда. А закрытая дверь означает смена деятельности, пора, призвание, но идет дальше, оно или расширяется, или чуть меняется в другом ракурсе, а мы уже привыкли, потому что там уже нас уже знают в этом качестве, нас уже сильно уважают, а тут все надо заново. То есть Призвание, оно как бы всегда невидимое. Бог делает так, что мы никогда не знаем, что будет там за углом. И это интересно. Если когда бы вы все узнали, то как-то ну, и неинтересно. Потому что счастье, вот где же счастье острова? Счастье это когда неожиданность. Когда ожидаемое счастье, это ничего интересного. И такой, это взрыв чувств. Вот такой, что «О, я этого не ожидал, а это пришло, и его так много, что я переварить не успею». То есть вот такое изобилие и силы, и мне вот и почти даром, тогда вот наступает счастье. А если это заработал, там доллар к доллару, или рубль к рублю, или там кирпичик к кирпичику построил, ну какое это счастье? Ну это какая-то разновидность рабства. Кто-то меня обманул и сказал, что счастье вот надо так вот зарабатывать. Ну это неправда. То есть... Есть видимые объекты, и они всегда кончаются, рано или поздно. Почему? Потому что ну, объекты меняют друг друга, то ночь, то день, то зима, то лето, меняют друг друга. Все, это нормально, поколения меняют друг друга, а значит они будут исчезать. То есть видимое, оно обманчивое, оно спорное. Я на это видимое смотрю так, другой смотрит в другом ракурсе и говорит, совсем не так, как ты описываешь, оно себя ведет. А вот невидимое, оно не обманчивое. Оно более надежное. И люди веры, просто что все будет хорошо, то есть от него вот как все добро. И ну, некоторые называют его там Богом. Да. Это вот есть Бог, и у него есть сила. Он не просто вот молись на него, потому что он раз построил и все бросил. Это все его силы вот действует. Эта сила разумная. Разумная. А, ну, не хаос, в общем, никакой. И не просто разумные, а добрые. Вот представьте, вот я вот попал на Марс, например, да. Иду по Марсу, смотрю, валяются. Лежит вот такой диктофон лежит, например, да. О, вот такой диктофончик лежит. О. Я так посмотрел и думаю, а я же не говорю, что... Я смотрю, там жизни нет, один песок. И лежит вот такая штука интересная. У меня же не приходит в голову, что так... Солнце накалило песок, потом ветер подул туда-сюда, потом дожди пролились, и молекулы как-то сложились вот таким образом, и получилась такая штука, которая работает, и смотрите, до сих пор работает. Нет? Я ж подумаю, как я подумаю? Я подумаю, ну кто-то разумный, чего-то придумал, воплотил это, то есть была задумка, чертеж, идея, призвание, предназначение, и вот этот предмет работает. Разумное. Но если мы посмотрим вокруг себя, и вот, а Бог вот разумный или нет, добрый его силы или нет. Вот когда мы такую штуку найдем техническую, ой, мы там столько дебатов. А да посмотрите вокруг, как природа работает. Это вообще никакая технология с этим не сравнится. Если так вдуматься, посмотрите, законы Кеплера как работают. В общем, петля гистерезиса, если вот кто-то посмотрит, это просто красиво. Это красиво. Ну как это вот можно так придумать? Так точно все. Вот, сила Кориолиса, вот, ну кто физику, посмотри, вот там такая красота в этих законах. Да, ну, просто посмотри, и ничего не повторяется. И все это совершенно разное, и оно в какую-то общую композицию так входит, ну вообще просто. Это такой разум. А мы еще думаем, разумный он или нет, он вообще думает или нет, слышит или нет. Ну это к тому, что кто-то ищет доказательства, там Бог есть или нет, участвует он в нашей силе или нет. И я, к чему это вот я тут начал там про Бога говорить? Потому что вот я вначале, если помните, сказал, что я по праву своего рождения могу так что-то придумать и вообще даже не пытайтесь пробовать меня трактовать. Наши события, которые в нашей жизни... случаются, это высказывание Бога, а он добр по определению. Ну, кто долго живет, понимает. И как мы смеем трактовать события, которые приходят в нашу жизнь и нас как-то огорчают, как негативные. Вот я даже говорю, вы не имеете права меня трактовать, потому что я живой объект. Потому что вы трактуете, значит, вы не поняли, что я хотел сказать. Кому не понял, я могу объяснить. А не понимаешь, что-то вот, что-то он там гонит, там не то. Так мы на Бога так говорим. Когда с нами случается что-то не так, мы события, которые приходят к нам, это его высказывание в нашу жизнь. Если Писание говорит, постарайся понять, что он хочет тебе этим сказать. Вот. И если это высказывание, хлоп, дверь какая-то закрылась, всегда где-то открыта дверь, иди туда. Не, мы ломимся в эту. Она только, она была вчера открыта, она закрыта. Дальше пути нету. Дальше пути нету. Это примерно, знаете как, я не знаю, правда или нет, но я вот так вот слышал, что вот орлы, такие интересные птицы, да, такая царь-птица, когда вот у нас тут эти ласточки, и вот мы всегда вот ждем, когда же они встанут на крыло, когда встанут на крыло, когда они пытаются встать на крыло, первый раз никогда не летал, только вот на этой жердочке живешь, рот разеваешь, и туда кидают. И вот и тут надо вот лететь, понимаете? Ну как это? Вообще не понимал. И родители начинают беспокоиться. И когда они сначала, ну, они уже там оперились, уже крыльями там машут, они начинают их подталкивать, дразнить этой едой, вот так вот. И сначала потихонечку, но потом приходит время, когда, ну, если ты не встанешь на крыло, потом будет поздно, потому что потом надо лететь в какие-то теплые края, а ты не готов. И потом они что, два выводка делают, потому что надо, их, надо следующими выводком заниматься, а они этими эти сами должны. И вот так и призвание у нас то же самое. Пока есть время, оно так стучится так, вот так вот. Вот так примерно, вот так, по микрофону можно так стучиться. Тук-тук-тук. Нет, а ладно, успеется еще. Потом оно еще тук-тук-тук еще сильнее. Потом тук-тук-тук-тук-тук, уже там фибрилляция, как на сердце. Потому что еще чуть-чуть, а ты не успел. Время твое прошло. Потом твое призвание никому нужно не будет. Потому что для призвания есть определенный период времени. Ты что-то должен выложить в мир. И сам на этом вырасти. Ну, чё мы, и человек не то что... почему мы опаздываем? Почему мы боимся? В любой момент времени наше призвание, оно наше. Никуда оно не денется. Никуда не денется. Оно было прежде нас. Если даже там... сделал всякие там какие-то плохие вещи, вообще не делал противоположные вещи призванию, как там апостол Павел, у него было призвание там вот это христианство поднимать, так он вначале гнал на ней, ну, гнал, уничтожал там что-то, то есть он противоположные вещи делал, его бах останавливают, и он начинает свое призвание. То есть мои грехи, ошибки, какие-то криминальные вещи на призвание вообще никакого внимания, влияния не оказывают. Если начинаю призванием заниматься, мне как-то вот оно прощается. Не потому, что я там постился, я там молился, мне вот это все очищался там по Семеновой, что-то такое наглотался, такое. Нет, только я встаю в свое призвание, сразу с меня все уходит, и я как новая копейка. Потому что и Бог, знаете, он... Он нас очищает не потому, что я там постился. Он просто ты не заметил вообще. Что ты там это, постился? Не заметил даже. Ты там какие-то аскезы. Но потому что у Бога есть авторитет. И я его авторитет поддерживаю, если я это призвание, потому что это же ну, Божья задумка. Я же его делаю. И если вот он сделал, он на меня там показал пальцем, я должен это сделать. Все говорят, да что, вот он что ли? Вот это будет делать, да, но не в жизнь. А Бог говорит, да, вот он будет делать. И мы вообще не похожи на свое призвание вообще. Потому что до этого будет сначала там, ну, какое-то будет обучение. Потом какая-то будет, я не знаю, какие-то ходовые испытания. Потом будет шлифовка. И потом я буду похож на свое призвание. А ты сейчас не похож. Не похож. И просто нам надо согласиться на вот эту шлифовку. Если хочешь, я призвание, и сейчас давайте мне аплодируйте. Нет, ты должен обтереться, обточиться. Обточиться. Вот кто соглашается на вот эту процедуру, тогда призвание, да, стрельнет. И все остальное. И Бог ради того, что кто начинает соглашаться с этим, он ради этого все тебе прощает. Потому что ты с ним на одной стороне. Ты за него. А если ты, у тебя возникают какие-то трудности, и ты ищешь не в призвании, то есть не в Боге, а в каких-то там таблеточках, припарочках, микстурах, каких-то психотренингах, умномо, там это что-то болится. Нет, дело делай, ты для чего ты тут вообще? Вот тогда будет все хорошо. Тогда все будет хорошо. Это, знаете, есть такой тренинг, примерно такой тренинг. Ну как вот, допустим, вот вам сейчас сделаю тренинг такой. Например, вот тебе сейчас 30 лет, и что бы ты самому себе сказал 10-летнему с высоты своих лет? Вот. Есть такие фантастические такие фильмы, например, такие вот я видел какой-то фантастический фильм «Путешествие во времени», и один такой, он, правда, нехороший был человек, но как-то вот воспользовался там такими технологиями, прилетел и сказал: «Так, ты там вот это, документы переложи, и тогда у меня будет наследство». И говорит: «Слышишь, ты сделай мне одолжение, брось уже курить, потому что я тут задыхаюсь». Поняли, да? То есть, что бы ты мог сделать себе, вот, который помоложе, сам, вот это делай, вот это не делай, с высоты вот этих вот. А вот, что бы вы могли себе сделать? И вы знаете, если есть две категории, те говорят: ничего не хочу менять, а другие говорят: ой, вот это бы, вот это не то, вот это английский бы выучил, там, или этот, или этот. Вот те, которые ничего не хотят менять, они в призвании постоянно шли. Они от призвания своего вообще ни разу не отклонились, хотя занимали чем попало, вроде бы, на первый взгляд. Но не всегда были вот в силе. А те, которые вот в такой вот немощи, вот, это отпали от призвания. Отпали от призвания. И дьявол только этим и занимается. Он говорит: я решу ваши проблемы, но призвание ничего не говорит. Главное, чтобы ты сохранил, верил, все это, что-то там распространил. Говорит: нет, за истиной приходят, ее не разносят. И если ты действительно выполняешь свое призвание, к тебе очередь выстраивается. Потому что Бог приводит к истине, Он истина, и Он руководит этим процессом. Вот. И хотел бы что-то такое зачитать. Ну вот, ну, во-первых, еще раз, чтобы закрепилась такая мысль, что Бог, Он точки никогда не ставит, просто из тех соображений, что Он вечный, и там конца нет. Он никогда не ставит точки, Он всегда ставит запятую. Если открывается одна дверь, закрывается, всегда открывается другая. Вот всегда. Даже когда тебе кажется, что вообще тупик. Любой тупик, который тебе кажется, это вообще иллюзия. Просто есть открытая дверь, ты туда вообще не хочешь. Почему ты туда не хочешь? Потому что, и эта дверь, кстати, в призвание, в твое призвание. Но дело в том, что когда-то ты там просочковал немножечко, то, что ты должен сделать, оно никуда не делось, не девалось. И это какие-то, ну, мы их называем проблемы. Проблемы – это вещи, которые надо решать. Вот когда мы их не хотим решать, мы их называем проблемы. А когда хочем решать, говорим: о, не скучно будет, да? А когда не хочешь, говорит, проблема. И вот когда проблема накапливается, она растет. А я не расту, потому что я решаю, когда решаю проблемы, я тоже расту. И вот проблема-то выросла, а я не вырос. Но это вообще не имеет никакого значения. Я ее так же могу решить, как будто бы я рос вместе с ней. Но немножко будет больно. Как? Немножко будет больно. Немножко даже будет страшно. Если все-таки решусь на нее напасть, то Бог придет и добавит. И я буду говорить: о, какая слава Божья. А так у меня будет обычный такой, ну, нормальный, как рабочие моменты такие. Рабочие моменты. И у меня не будет ощущения там смелости, отваги, подвига. Я просто, ну, просто нормальный человек. А вот ненормальный там подвиги, смелость, потому что, ну, ленился, потом и встал даже, и на работу пошел. Какой подвиг, да? Ну, подвиг. Подвиг это как любовь в экстремальных условиях. Все-таки любовь победила. Любовь, вот это чувство долга победило все-таки. Очень молодец. Тоже хорошо. И Бог помогает. Обратите внимание, ради чего Он помогает? Ради своего призвания. Потому что если ты все-таки сделаешь его призвание, хоть как-нибудь, ты сохранишь его репутацию. Репутацию. Она ему, похоже, дорога. И, в общем, важный принцип, что когда закрывается одна дверь, другая открывается. И вот то, что мы сейчас видим на улицах, в СМИ, что двери закрываются, закрываются, Бог открывает какие-то другие двери. А мы хотим это. Верните нам вот эти свободы. А ответственность? Он открывает новую ответственность, потому что, ну, мы привыкли уже это, уже, ну, Я более того скажу, что вот эта черная полоса меня продвигает гораздо быстрее, чем белая полоса. Да. Вот, например, вот эта шритадвипа, которая тут возникла, она, знаете, как возникла? Она возникла путем целого каскада запрещений. Меня один запретили раз. Вот, я даже я специально вот взял там на доске объявлений висят мои запрещения. Для меня это как почетные грамоты, понимаешь, обратили внимание. Вот, в соответствии с решением Совета наставников лекции Вайшнава Праны Прабху, то есть я Прабху, признаны как носящие серьезные отклонения в понимании практики бхакти и философии в Вайшнавах. Ну, в чем это выражается? Они говорят, это ниже травы и смирение солома. Я говорю, так это сила, победа. Ну, написано же, они говорят, ну, это написано это для единиц. А вообще, солома. А также вызывающие оскорбления в среде преданных в адрес руководства учителей СКОН. Но если они насилуют детей, то я просто говорю, они насилуют детей. Какое же это оскорбление? Я говорю, факты. Их за руку поймали. А это психопаты, которых надо лечить. Они почему-то назвались духовными учителями. Вот один ученик одному духовному учителю взял, пошел и отрезал голову. В буквальном смысле. Вот, потому что он изнасиловал его жену. Ну, какие-то учителя. Какие-то учителя. Они не понимают физиологии просто даже. Да. То есть они не той даже ориентации. На основании изложенного Вайшнава Прана Прабху не может читать лекцию. Ну и что? Да, и что? Мне это напоминает. Один спектакль смотрел. Там один электрик пьяный такой. Ну, если сравнить даже с пьяным электриком. Пьяный электрик. Так, сам с собой разговаривает уже. Он говорит, он как совесть ему говорит, и он сам себе. Он говорит, по-моему, ты много стал пить. Но на мне же такая ответственность. А он микрофоны протирает. И другой микрофон. Ну, надо как-то подвязывать. Но на мне вот эта ответственность. И, короче, говорит, ну ты же профессионал. Да, ты же можешь в любом виде вот это все исполнять. Он, да, все, договорился со своей совестью. Пьет, и тут заходит другой работник и говорит, ты что делаешь сейчас эфир через 10 минут, тут надо все делать. Слушай, да ты пьяный, вдруг кто заметил? Он говорит, ну ты заметил? Он говорит, да, и что? Ну так вот и это, понимаете? Вот, ну написали, и что? И что? Они мне просто сделали, мало показались, но ума не хватило, они взяли еще, написали тут. Второе, это было от какого? Даже числа не помню. Выписка из протокола собрания Совета Запорожского общества сознания Кришны, это в 16-м году. Пункт 7. Совет храма обсудил содержание. Они будут содержание. Поэтому я сейчас уже говорю, никто не будет обсуждать мои содержания. Содержание лекции Вайшнава Прана, в частности, мультимедийная личность. Это просто была лекция о том, что как Бхакти Вигьяна Госвами, так называемым, подлым образом испоганил всю Бхагавадгиту. Всю. Я просто по пунктам. Вот читаю, как было и как он. Как было, как он. И вот. И на предмет. И в лекциях допускается высказывание, в которых оскорбить называется духовных учителя. И решили. Они решили. Понимаете? Что они могут решить? Вот. Что они решили? Что они тут решили? Прослушивание лекции не рекомендуется для людей. Вы зря вот слушаете меня. А в случае изменения настроения вашего праны решение будет пересмотрено. Сейчас. Я еще хочу сказать, что вот такие вещи, когда двери закрываются, они наоборот, это свобода. Раньше я еще-то как-то думал, а что они скажут, а сейчас мне какая разница, что они там говорят. Понимаете, это свобода. Не оглядываясь ни на кого, просто говорить то, что вот на душу там Бог положил, то, что написано в Писании, что я могу, буду это... В общем, то, что нас не убивает, делается крепче. Нет худа без добра. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот это ж народная мудрость. И мы знаем, там это перечень этих таких пословиц говорит о том, что когда одна дверь закрывается, другая обязательно открывается. Но некоторые фиксируются на закрытой двери, и все у них. И все. А теперь я говорю спасибо всем вот этим запретителям. Просто спасибо. Низкий поклон. Без них бы, ничего бы не состояло здесь. Мы бы тут не сидели. сидел бы или просто ушел, расстрелялся бы, ушел. Надо было довести меня до белого коленя, чтобы я психанул и что-то такое вот это сделал. То есть это принцип жизни. И мы начинаем ценить, кстати, именно то, чего нас лишают. Вот, например, здоровье когда ценится? Когда ты его теряешь. Авторитет. И когда, помните, как даже вот какая-то была комедия «Любовь и голуби», да? Там была измена, и потом она мужу, который ей изменил, говорит: «Ты хорошо, что она была, а так бы мы вот жили, я не знала даже, как я тебя люблю». Потому что мы не ценим то, что имеем. Но когда потеряем, оно показывает, как... И потом мы уже живем прямо с этим же самым, но мы живем счастливо. Счастливо. Потому что вот так нам показывают. И я даже, знаете, заметил, чем больше у меня давит, тем больше у меня энергии появляется. А когда вообще ну, не давит, я вообще ну, разлагаюсь. Вот написано, что любящим Богу, любящим. Ключевое слово, все содействуется, как там написано, содействует ко благу. Все. Ну, я бы сказал, а кто такой любящий Бог? Вот скажите мне. Я влюбился в его икону или что? В мурте его? Что? Молюсь? Что такое Бога любить вообще? Когда вы чего-то любите, что вы делаете по отношению к этому предмету, объекту или субъекту? Что?
Делает то, что ему хочется.
Что?
Делает то, что ему хочется.
Да.
Который мне показывает путь. И меня
правильно, показывает. Отлично, все, Оскар, на пять. И он мне говорит, а он мне говорит, что? Что мне надо делать? Говорит. И главное, что мне это нравится. Знаете, почему мне это нравится? Вот когда что-то делаешь, и оно получается, хочется дальше делать. А когда делаешь, оно вот как через пень колоду не получается, думаешь, ну, кое-как бы доделать, и пум. И отвернуться и больше не делать. А призвание у меня получается, потому что я заточен до молекулярного уровня под свое призвание, предназначение. И он мне говорит именно это. Я говорю, о, а это как раз и у меня каждая клеточка начинает вибрировать, потому что они готовы туда броситься и это сделать. Вот. И поэтому, то есть, и вот его любовь, и его и любовь по отношению ко мне заключается в том, что он мне не говорит того, что мне не по зубам и говорит вот именно это. А моя любовь просто ответить на это. Вот, что, как не любить, если он мне такие вот подставки вот такие дает, что вот. Ну и ну, кто-то может не согласиться, что все содействует ко благу. Ну, просто есть вопрос времени. Если кто-то живет быстро, то он между причиной и следствием быстро видит связь и понимает, что да, это было ко благу. Если между причиной и следствием было 5 лет, думает, ой, была несправедливость, зачем мне это? Это когда однажды меня, ну, я не встал на квартиру, записался и должен был получить комфортабельную там трехкомнатную какую-то. А потом выяснилось, что меня просто не то, что выкинули в очередь, а меня там в списках нету. И прошло 5 лет, прежде чем я узнал. А потом я подумал, слава Богу, что меня оттуда нечаянно, это не по злому умыслу было, просто нечаянно. Положили там бумажку под газету, и на 5 лет там пролежала, потом ее нашли через 5 лет. Просто который положил... Он перевелся на другую работу, на его место другое. А тут просто забыл. Понимаете, когда человека с места на место переставляют, не до мелочей. Не до мелочей. И вот так вот. И зато я там второй этаж делал, там расширился, прорубили дверь в другую квартиру, там вообще были хоромы, хоть конем ходи. Вот. И там, как, кстати, получилось, вот первый Шведа-Двипа было именно там. Вот, и, а если я так подумаю, мне страшно, если бы это было ну, в какой-то там в этом в курятнике, вот это просто было ну, невозможно было там. Вот, то есть все содействует ко благу. Но не всегда мы это понимаем. Еще раз говорю, что никто не может обсуждать вот как мое, то, а Бога, когда мы обсуждаем, мы просто ну, не понимаем, что все содействует ко то есть события, которые с нами, это его высказывание в нашу жизнь. Но иногда мы это не понимаем. И вот, опять же, за любовь. Что я люблю? Ну, я люблю обычно... Как определить, вот, что я люблю что-то или нет? По-настоящему. Не просто нравится, а вот люблю. Ну, наверное, я люблю то, без чего, вот если представить, что этого нет в моей жизни, то я как-то не представляю, как я буду жить дальше. Но это означает, что я люблю. Ну, например, я люблю некоторые принципы, которые называют, не нравится это выражение, духовные ценности. Ну, вот я люблю некоторые духовные ценности. И знаете, что мне это дает? Мне это дает полное бесстрашие духовной ценности. Потому что люди, которые живут без этих духовных ценностей, я смотрю, что с ума сошли, как вы можете так жить? Потому что придет черта, которая называет смерть, и все, что вы делали, вот это будет зря. Это все закопают. Когда у тебя есть духовные ценности, все, что ты делаешь, оно никогда не зря. Оно идет в вечность вместе с тобой, и ты никуда не пропадаешь. Вот что такое духовные ценности? Вот это я люблю. Я люблю вот такие вещи. А то, что я не люблю, или что оно есть, что нет. Есть такие вещи, которые кому-то надо любить, но мне не обязательно. Это уже касается у кого какое там предназначение. И я вот иногда просто искренне не понимаю людей, которые просто живут, удовлетворяя свои чувства. Вот хорошо, вот хорошо. Вот мне по голове погладили, тоже чувство хорошо. Вот вкусно было, вот мне приятно сказали. А дальше что? Ну так и будешь ходить. Вот. По этим вот. Побираться, в общем, побираться. Итак, что прежде, рождение или предназначение? Ну, мы выяснили, что предназначение важнее и раньше, чем мое рождение. Вот. Вот так и получается. Рождается ребенок, а у него уже на него план Божий есть. Понимаете? Вы понимаете, что наши дети не наши? А они для чего-то там, да? Наши дети не наши дети. Вот. А родители, ну что, они просто в помощь, в конце концов, по большому счету, они в помощь вот тому предназначению, охрана призвания человека. Это может быть особенно, ну, осознанно, неосознанно, но, в общем, родители все равно необходимы, без них призвание, ну, плохо будет. Например, и веды, и там христианство говорит, что человек не может быть полностью счастлив, если у него нет в живом состоянии два родителя. Как только один родитель ушел, неважно какой он был, плохой, хороший, второй ушел, что-то куда-то делось. Такое ощущение детства девается куда-то. Потому что в счастливом состоянии легко прогрессировать. А само наличие родителя, неважно, он пускай пьет каждый день, там, вот это как-то вот держит. Потому что он помнит, что там ребенок какой-то. И у меня состояние ребенка, очень важное состояние, вот это маленький принц, доверчивый. Там он там Дед Морозов что-то говорит, а когда он вырастет, он должен в Бога вот верить, ему доверять. Пропадает. И тогда я становлюсь атеистом. Несчастный человек – это атеист. В общем, родители необходимы. И с этой точки зрения ювенальной юстиции, которая вот действует… Глеб, можешь вот закрыть? Прикрыть чуть-чуть. А действует она, ну, инструмент дьявола, чтобы лишить призвания человека. Вот так вот получается. Итак… Твое призвание появилось раньше, чем ты родился. То есть предназначение, я хочу сказать, это не профессия, это не работа, не специальность, предназначение. Вот у меня, например, этих специальностей было вот просто, ну, завались. Я был там прорабом, все строительные профессии. Каменщик, штукатур, там, стропольщик, сварщик. Я вообще даже не могу вспомнить профессию, которой бы у меня не было. У меня они все были. Вот. Я делал чертежи. На Кубе винтовочный полигон по моему проекту делался-то. Я его чертил, и потом и делал сам, и бетонировал там. Вот. И это мое разве призвание? Нет, что-то много, да? Что-то много, что-то другое. Мое призвание делать революции и там про Бога говорить. Вот это призвание. А это все вот такой фон. То есть не профессия, не какой-то навык, а вот какие-то черты характера, которые позволяют мне делать вот эти вещи. У другого там другое. Одному можно торговать, другому можно там воином быть, третьему. Вот здесь призвание. Призвание не одно, ну, в общем, не с навыком, не с зарабатыванием денег, уж точно. То есть это не специальность, не работа, не профессия. Это не зарплата, это не статус в обществе. Хотя иногда это совпадает. Ну, у меня не совпадает вообще ни разу нигде. Не совпадало. Ни разу. Я то, что делал, а призвание само по себе. И вы знаете, что делает призвание, интересно. Все думают, все путают призвание, что вот я крутой сварщик, например. Это мы сварщик от Бога. Да нет. Нет, ребята, не от Бога. Если взять ведическую концепцию, там про призвание по-другому говорится. Например, возьмите призвание вот в христианстве, какое призвание? Блаженные миротворцы. Блаженные кто там? Кто?
Нищие
духом, вот дух подсказывает, видите, нищие духом и так далее. Вот эти 9 заповедей блаженств, вот это призвание, там, ибо их там, ибо они землю наследуют, и именно те Бога узрят. Вот это призвание, заповеди блаженств. Обратите внимание, призвание на смерть или на жизнь, точнее сказать, связано с блаженством, со счастьем, понимаете? Вот. И я был вот это во множестве профессий, был счастлив. И я по своему недоразумению думал, что каждая моя профессия прям с мясом, с кровью открывался. Вот я сошел с этого тепловоза. Там, знаете, на тепловозе я работал когда, на тепловозе. Не электровоз, тепловоз это там гудит. Вы представляете, в дизельный заходишь там. Вот. И мне нравилось, я был влюблен в этот тепловоз, в этот замазученный. Я там до одну неделю там 3 раза горел за неделю, выпрыгивал в окно, а там прыгать далеко было. Там загорелась высоковольтная камера, заклинила дверь. Опасности, но мне так нравилось это. Там выдерживали после курсов 3 месяца увольнялись. 3 месяца увольнялись. И которые оставались, вот набирались. Это тяжелая работа. Там просто люди, которые уходили на пенсию, там 1-2 их уносили. Вредная работа, излучение там все. А мне нравилось. И как на следующую работу везде испытывал счастье. И знаете, почему я его испытывал? Счастье было не от моей работы, вот от этого вот, то, что я руками делал и даже мозгами делал, а то, что я как-то принципиально смотрел на социум, на социальную справедливость и несправедливость, и в этом отношении что-то делал. В этом отношении делал. И вот то, что в христианстве описывается на каждого человека, вот это призвание, вот в Ведах написано, считается, ну, в конце концов, должен там жениться, создать семью. Там описано 5 видов брака. И у каждого вида брака есть призвание. Одни спонсируют, и только тогда они будут хорошо жить. Это вот Вишну и, то есть, это которые, ну, меценаты, что вот им что-то нравится, а они, это из люди, что на какие-то там пожертвования можно что-то такое общественное срубить. Нет, все как-то на зарплату живут, это не будет тут крупного вливания, ничего не будет. Вот, за счет этих есть там Ямараш и Ями, Бог смерти, Ямараш и Ями, это поддерживают традиции, если бы их не было, а все держится именно на традициях. Это они могут создать фирму, она там бухгалтер, он там начальник, и вообще посторонних нет, одна семья. Во всех остальных брак, он, ну, они где-то работают, он там, она там, потом вечером телевизор посмотрели, и все. Если они будут постоянно, они просто ненавидят друг другу сразу. А это такой тип характера, вот призвание. И таких их 5, я не буду все перечислять, это вообще отдельная тема. То есть вот, это же не профессия, это же не профессия. Вот. Есть революционеры, вот семья профессиональных революционеров. Вот и они обязательно, и все нужны. И, кстати, только там муж жене может что-то сказать, она послушает. А жена мужу может сказать и послушает. Во всех остальных они делают вид, что друг друга типа слушают, понимаете. А вот только вот эти, вот кшатрии, они могут слушать друг друга, муж и жена. А в остальном только делают вид. И это нормально, и объяснено. Объяснено почему. То есть, вот. А как посмотреть, чему я учился, это вообще, там, строительный техникум, я учился там 3,5 года, почти как там это, да, 3,5, сопромат изучал, что оно мне сейчас пригодилось, но я так смотрю, оно мне не пригодилось так, чтобы деньги зарабатывать, но к моему призванию, Что-то, это, что-то такое универсальное. Вот все, что я знаю, оно мне пригодилось в призвании. Понимаете? В призвании. То есть мне вот эти все знания, они всегда выскакивали в нужный момент в качестве аргументов. Даже вот этот сопромат. И поэтому я со всеми категориями лиц могу говорить и могу доказать непровержимо, что он прав или не прав, он там покаялся и сразу выздоравливает. Потому что вот это сопромат даже, вот эта математика даже, все, что обучат, все, что вот, вот. И как понять, ты в предназначении или нет? Вот. Предназначение, ты просто живой, без него ты вот мертвый. А как, поскольку ты мертвый, как узнать, что ты живой или мертвый? Кто-то, какие варианты? Как узнать, что ты живой или мертвый?
Зеркальце поднести.
К зеркальцу поднести, да, дыхание есть. Нет. Вот я могу вот даже навести на мысль, что вот есть Чхендокья Упанишада, там написано, что во всяком живом существе самое главное неспособность мыслить, дышать, слышать, говорить, мыслить, а жизненная сила. Как определить, что у тебя есть эта жизненная сила? Ты можешь говорить, размахивать руками, таскать тяжелые грузы, но это не означает, что у тебя будет жизненная сила, это не означает, что у тебя будет, что ты живой. Как определить, живой ты или нет?
Соображаешь живой, сопротивляешься
живой. Я же только сейчас сказал, я изучал сопромат, сопротивление материалов, какая-то балка, консоль, она тоже сопротивляться будет. Не, я вам скажу, чтобы вы не мучились. Когда ты живой, тебе все равно, когда ты живой, ты как с Богом. Ты знаешь, что тебе делать, как ясный день. Тебе некогда отвлекаться, и ты ждешь, не ждешь, а у тебя есть его одобрение, тебе не надо советоваться с другими. Тебе все равно, как о тебе говорят, потому что ты живой. Если ты мертвый, ты всю жизнь будешь всем доказывать, что ты живой. Мы зачем ищем одобрение со стороны, чтобы сказали, о, живой, потому что я боюсь смерти. Когда я живой, я не боюсь смерти. А мне надо сказать, о, ты смотри, что ты сделал. О, значит, я живой. А что такое жизнь? Жизнь – это изменить вокруг себя что-то. Не понравится всем, а изменить вокруг себя. То есть есть две функции. Понравится всем – это выживание, безопасность. И менять вокруг себя мир. Жизнь меняет мир. Вот это все меняет. Мое влияние. Я не просто с места на место, меня как пешку передвинули, я исполняю типа свой долг. Нет, я меняю. И сознание тут, осознание, все это работает. И поэтому, а говорят не о пешках, а говорят именно те, которые влияют. И поэтому мне надо, чтобы мне говорили, и желательно, чтобы говорили хорошо. И когда обо мне, ну хорошо, никак никто не говорит, мне хочется сделать такое плохо, ну чтобы говорили. Да, и вот переходной возраст, если ребенок в переходном возрасте не достигает чего-то такого, он обязательно какую-то хочет гадость, чтобы о нем говорили, ему хочется, чтобы, потому что, о, значит, говорят, значит, я живу, значит, все не зря. Вот чем отличается. И это будет долбать до конца жизни, и правильно, и правильно. Потому что это должно тебя разбудить, чтобы ты вошел. Вот. Потому что и сколько бы ты ни доказывал, что ты живой, в том числе и себе самому, это, во-первых, бесполезно. Потому что вообще никого не интересуют твои доказательства. Тебя окружающих интересует, а что ж ты сделал, как ты воздействовал на этот мир. Если такого воздействия нет, а твое бла-бла-бла-бла, то ты просто будешь надоедлив. Лучше бы ты молчал вообще, никому не доказывал. То сразу конфликт возникает. Потому что мертвое, мертвое доказывает, что оно живое. Что может быть хуже? И поэтому это мертвое его ставят на место. Станешь живой, вообще никаких проблем. Никаких проблем. То есть предназначение нас всегда ждет. То есть не ты его ждешь, когда же оно наконец грянет тут. А оно ждет тебя, когда же ты до него дойдешь. Поэтому тебе надо шустро перебирать ножками. Вот, где оно, в чем оно, никто не знает. Не, вот я как погорячился, сказал, там хиромантия, френология. Ни один хиромант, ни один этот астролог тебе не скажет, потому что тебе лично Бог это скажет. Лично Бог тебе это скажет. И он тебе скажет не просто, кто ты, что ты за инструмент, молоток ты, какие гвозди будешь забивать, но он скажет, и где ты их еще будешь забивать. Он скажет, потому что призвание, предназначение... Как вот предыдущий оратор мне сказал, вот Мне понравилось сравнение. Вот мое тело, допустим, инструмент лопата. То есть купили эту лопату, и тот, кто решил, что она будет делать, да, эта лопата, в каком огороде она будет копать, а в каком она не будет копать. Понимаете? Понимаете? И место определяет тоже. Вот. В общем, лично Бог их говорит, а вот, увы, многие его еще там ждут. Ну, и, в общем, если ты там понял о своем предназначении, вот я понял, кто я. Я понял, что я умею делать, но никто что-то меня вот не зовет туда, не зовет. Я понял о своем призвании, предназначении, потом я сравниваю со своими возможностями и вижу крайнее несовпадение. Крайнее несовпадение. Ну, понимаете, это не значит, что ты не дойдешь до своего предназначения, до своего звездного часа, до исполнения своего предназначения. Просто пока ты вот не соответствуешь. Не соответствуешь. И чтобы быстрее дойти, надо просто помнить одну вещь. Или как? Не судить самого себя, свое предназначение, а вернее не стыковку, не соответствие предназначению по вот этому отрезку времени. Ну, как тот апостол Павел, да? Он гнал христиан, ну какой с него там апостол, да? Он же наоборот все делает. Если мы будем судить, мы скажем, мне не годится. А Бог сказал, говорит, а вот мой. И там, по-моему, была ситуация, когда его он там ослеп там на 3 дня, его, а там про него уже слава, потому что он активный был. Вот, слава шла, и одному поручили сказать, что у тебя вот такая ситуация. Он говорит, кому? Вот этому, что ли? Да не в жизнь, ты что? Бог, ты, наверное, ошибся. Он говорит, нет, я не ошибся, иди туда. Я вот, ну ладно. В общем, ну так, такая была беседа. То есть, соответствуем мы или не соответствуем? Соответствуем мы или не соответствуем? Как соответствовать? То есть, сейчас я думаю. Короче, знаете, люди, которые понимают, что вот я это я, ну как-то уже поздно. Поздно. Ты просто влюбился. Когда человек влюбляется, у него вот это все тут. В этот отрезок времени. А этот отрезок времени не вся твоя жизнь. Отрезок закончится. И потом, и он, может быть, был очень важный. Вот я был когда в армии, там на Кубе, там такое было, и думал, это самое важное. И это, и я не думал о каком-то своем будущем, какое это будет. Мне главное вот это все успеть. Вот, на меня навесили дальномер, там этот, такая базука была, я там мог стрелять там, по вертолетам, по вот этим, знаете, на плечо. Вот, у Шварценеггера видели, там полетело туда. И вот это мне на одном было, кроме автомата. Вот, это все, и это был я на топопривязчик, я должен знать, что такое гирокомпас и владеть им. Ну, в общем, много было достаточно обязанностей. А потом этот отрезок как-то ушел, причем ушел навсегда, и мне ничего это не пригодилось. Вот ничего. Я сейчас понимаю, какие-то навыки я обрел, которые, ну, вот там я обрел буквально на форсаже. Если бы в другой ситуации мне это, ну, надо было годы, а там мне так раз уплотнили, все. И тут вот я уже вообще легко мне. Вот, там, ну, что-то. Потом другой был период времени, другой был период, и они ушли. Были периоды времени, которые, вот если сравнивать с предназначением, они вообще никак не клеятся. Был период времени, когда я вот умирал, и раз семь. Причем я вот знал, когда я вот умру, и все. И если взять тот период времени, и оно прошло. И я сейчас помню, я все равно был, вот упрямство такое, вздыхаю, но все равно вот это надо делать при любой погоде. И я это делал, и потом раз, это все ушло, я опять здоровый, живой, еще здоровее, чем был, и я это делаю. Вот что такое призвание. Только призвание тебя все, а все остальное тебя уведет от призвания, потому что вот эти все негоразды, вот которые, плохое здоровье, плохое зрение, плохой слух, ну что-то плохое, все тебя кинули, все ушли от тебя, они симптоматика, как ты с призванием идешь или нет. И когда ты что-то не туда, вот в сторону куда-то, раз у тебя ресурсы забираются, А я... И тут какая фирма какая-то мне предлагает. О, у тебя от тебя все отвернулись и ушли. Давайте семейные отношения или как завести там друзей, пройдешь там этот за недорого курс и все. Нет. Друзья тебе тогда нужны, когда у тебя есть дело, когда они подтягиваются и тебе помогают это дело делать. А там друзей тебе не нужно. А вот эти вот все вот эти доброхоты, которые хотят тебе помочь, вот так вот, но без призвания, они работают на дьявола. На дьявола, понимаете? Тебе ничего не нужно. Ничего не нужно, кроме призвания. Это называется по-другому любовь к Богу. Если ты прибегаешь к услугам вот тех вот, ты предаешь любовь к Богу, не меньше. Не меньше. Это, ну, серьезно. Такой маленький пустячок. Маленький пустячок, но все рушится. Все рушится. Ты просто потом, вся твоя жизнь, весь твой ресурс, огромный ресурс, ты просто кормишь вот эту рать бездельников, которые там что-то придумали. А мне ничего не нужно. Посмотрите на природу, разве там что-то такое есть? Все под рукой. Кошка заболела, трава рядом растет. Не надо откуда-то везти, чего-то такое. Всегда все рядом. Истина делается легко. Это не только Лао Цзы сказал, это, ну, это я сказал, народная мудрость. Итак. И какой бы отрезок времени не был, и у меня были отрезки времени не только там по болезни, у меня был отрезок времени, который я вообще ненавидел всех людей, хотел отсюда уйти. У меня на этой почве язва случилась. Язва случилась. Я просто вот как повалили вот эти больные, то один, то второй. А у меня все уже никакой ни личной, никакой жизни нету, только они идут, 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 и конца им нету. Они друг другу еще кому-то там рассказывают, те идут еще. Я уже ненавижу, когда же они кончатся. Хочется поговорить о погоде с обычным, нормальным, здоровым, главное, человеком. Здоровым, чтобы у него не было. Ну, надоело уже, вот так, сколько уже. И вот так вот, и у меня вот желчь пошла. Желчь просто сожгла мой желудок. Я уже вот это там... И язва, и меня в больницу, и меня спас один из пациентов, пришел, говорит, вот не стыдно тебе-то, да, ты всем говоришь, тебе ничего не надо, не то, что не таблетки, и хирурги тебе не надо. И сам под нож, я говорю, чтобы вас не видеть просто, пускай меня режут на части, чтобы вас не... Вот у меня было такое состояние. Он говорит, ну и что, иди вон на дачу и запрись. И когда я перестал видеть, просто надо иногда отдыхать. И надо отдыхать. И все прошло. Вот было такое состояние. И оно прошло. Но если судить по мое призвание, мою жизнь, по тому куску, ну, тогда будет, в общем, ничего не понятно. И тот отрезок прошел. Все пройдет. Все пройдет. Но призвание никуда не денется. И, в общем, сегодняшнее положение в жизни, я к чему это говорю, что положение может быть вообще любое. Сегодняшнее положение не помеха тому, потому что сегодняшнее положение жизни – это не окончательное положение жизни, твоей жизни. Не окончательное. Потому что все поменяется. Бог смотрит шире, дальше. И поэтому не надо себя списывать, исходя из отрезка времени. Все меняется. Меняется, кстати, окружение. У нас по этому поводу очень много бывает этих ну, скорбей, что ли, как назовем. Да. Вот эти люди уходят, столько с ними прошли, столько там из отдалых... Чашки там хлебали. У меня вот этот был, этот человек был врагом, который хотел меня убить, и я хотел его убить тоже. Хотел. И мы считали свято. Если я его убью, он считал святым, что я его, он меня убьет. Теперь он мой лучший друг. И мы делаем одно дело. А этот с плечом к плечу, и он хороший человек. Он не трус, понимаете, и теперь он вообще не понимает меня. У него, как он послушает мою лекцию, там 10 минут, он говорит, мне нужна реанимация и какие-нибудь таблеточки, потому что у меня когнитивный диссонанс. Вот, понимаете, но он все равно другом остается, но он меня не понимает, вот пути разошлись. И что, он не прав, я прав? Нет, у него другая функция, он где-то там свое делает, я свое делаю. Да, иногда мы обмениваемся этими клиентами. И кто-то приходит и говорит, слушай, тебе туда. Тебе вот эти журавли не надо, ты с синицами еще разберись, вот эти. У тебя с синицами не порядок. Это туда он, да. Ну, специалист по вот этим делам. То есть, ну, самое главное. такой маленький, подведем итог, маленький промежуточный итог, что вот есть призвание, предназначение, оно идеальное, мы не идеальны, можем туда-сюда делать противоположные, но от этого призвание и шанс его сделать не меняется. Бог на это смотрит так, сквозь пальцы. Главное, чтобы ты вернулся. Как там возвращение блудного сына, там есть такая история. Чтобы ты вернулся, тебе вообще сразу все прощается. Потому что все это делается, то, что ты там нагрешился неправильно, оно все равно все умрет. Оно в вечность никуда не пойдет. И поэтому что с этим заниматься? Но самое главное, нужно надо усердие. Усердие. Потому что и поэтому говорится, что ты должен быть активным. Потому что когда ты пассивный, ты не материал для вот этого, для движения, вот этого там божественного призвания, то, что надо делать. Усердие нужно, усердие необходимое. Без усердия, это и есть та жизненная сила. Но если это усердие без знания, ты можешь наломать дров и потом очень долго ремонтировать свою судьбу и вокруг там что сделал. То есть сдуру, да? Сдуру. И поэтому усердие надо, но если это без знания, то оно даже может быть и опасно. Мало быть умным, надо быть еще знающим. Потому что если в человека ввести исходные неверные данные, и он такой, благими намерениями, да, он такого там наворотит, то есть весь интеллект и весь твой там талант будет работать на что-то такое, на неправильное. Поэтому надо брать данные у кого? У первоисточника. Кто первоисточник? Бог. Где он? Внутри. У него все точно. У него все точно. То есть, и вот мое, знаете, усердие за всю мою жизнь не поменялось. Чем бы я ни занимался, правильным или неправильным, примерно вот этот драйв был один и тот же. Один и тот же. Назовите это характером, назовите это чем угодно, с одной скоростью шел. С одной скоростью шел. Знаешь, такой, которые идут, есть люди, которые быстро двигаются, медленно двигаются, и которые быстро двигаются, у них больше шансов попасть в ошибку. Уже пора тормозить, а инерции не могу, да? Бывает, да? И два варианта случаются. Сразу хочу сказать, те, которые быстрые, им повезло больше. Потому что их Бог лично останавливает. Он так вот, как экспресс идет со скоростью 100 км, катастрофа в жизни. Но когда Бог таким образом делает тебе катастрофу, он не просто закрывает, но вообще все двери тебе закрывает. Одну где-то далеко, потому что ты далеко отъехал по инерции. Оставляет, говорит, вот туда вот давай, ползи как-нибудь. И ты ползешь. Но когда ты соприкасаешься с Богом, до этого ты 100 раз менял решение, это этим заниматься, не заниматься. После этой катастрофы ты точно знаешь, чем тебе заниматься. А если ты осторожный, на цыпочках, переспросишь, перезвонишь, это надо, не надо, да, так, а вот так получилось, так. Ты вот это потихонечку, 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 и когда там опасность, ты так... И ты, явно не туда поехал, не туда ты поехал. И ты останавливаешься, и ты думаешь, да, надо разворачиваться. Но ты с Богом в этот момент не соприкасаешься. И когда ты остановился, опасность миновала. Тебя в тюрьму не судят, здоровье тебе не меняется. Но ты остановился. Но не факт, что ты будешь думать, что с моими мозгами не так. Не факт. Не факт, что ты будешь молиться за свои мозги, чтобы поумнеть немножко. Не факт. Кто-то помолится, мало ли. Поэтому лучше пусть ты потерпишь катастрофу, но тогда с Богом соприкоснешься. Поэтому не бойся, сказано во всех писаниях. Не бойся, будь активным. Активным. Бояться-то нечего. Нечего. А вот когда ты будешь осторожничать, потому что бес или дьявол, он умеет ждать. Он очень любит ожидающих. А святое место пусто долго не бывает. Вот. И ты опять за старое. Раз, миновало. Беда. И ты потихонечку, можно. Я не так уже буду в эту сторону, потихонечку буду, потому что мне нравится в этом направлении. И так никакие непривычки не бросаются, ни нового направления не обретается, ничего. Поэтому лучше катастрофа. Лучше катастрофа. Вот. Ну. В общем, ну, получается, все зависит от скорости. Да. Все зависит от скорости. И Чхендокья Упанишат говорит, главная жизненная сила. Скорость. Скорость. От чего зависит скорость? Скорость. Кто самый скоростной у нас во Вселенной? Бог. Написано, он быстрее всех. Он телепортировался уже во все места и уже здесь сидит. Куда ты не сунешься, сколько тебе не добираться, он уже там. Вот. И поэтому, если ты его будешь слушаться, гражданин тормоз, что Бог тебе рекомендует. Вот. Хочешь успеть, слушайся. Вот и все. Когда Бог вообще к тебе говорит, он не просто к тебе говорит, как пожелание, решаются вообще все твои вопросы. Кто ты? Вот смотрите, это вообще называется бхакти-йога. Вот, там, познай самого себя, смотри на кончик носа, узнай, кто ты, что это за мир, будь осознанным. И все такое, я так это слушаю, мне так немножко в сон клонит от этих разговоров. Потому что Бог тебе уже говорит, кто ты, что тебе делать и куда идти. Он тебе уже говорит, не, вот это бхакти-йога. Для этого что надо? Соприкоснуться вот с ним. С ним. И сразу такой-то вопрос. А что вообще тормозит меня от того, чтобы послушаться Бога? Вопрос к вам, в студию, так сказать. Быстро отвечайте. Что тормозит?
Снаружи.
А?
То, что говорят снаружи.
Нет. Нет. Та, что говорят снаружи, я скажу, та, пошли вы, у меня своя еще гордость такая. Чего это вы мне тут рассказываете? Я сам знаю. Это нам не так не грозит. Не, не страх. Вот страшное дело. Есть в Киеве такой экзорцист Генри Мадава. Так вот он утверждает из личного опыта, что человек тормозит бес, который в нем сидит. А бес вселяется в человека из-за обиды на родителей, на друзей, на любимых, на своих любимых там, вторая моя половина. Только обида на какого-то соратника бес сразу сходит. О, тормоз, он сразу тебе шепчет. Это вообще, ну, твою ДНК принимает Бога, понимаешь, а он там свою информацию, жучок свой, и нашептывается. Так ли оно надо, может, не надо. Вот тут тормозит. И сразу очень многие скажут, так я ж не виноват, да? И апостол Павел говорит, нет, вы не виноваты. Вот пока, то есть, если уж что-то, бедный я человек, он как-то жаловался, если делаю, что хочу, не делаю, а что не хочу, делаю. А если уж я делаю то, что я не хочу делать, значит, не я уже делаю, а живущий жизнь, живущий во мне грех. Так это ж не я ж не виноват, вес, дорогой. Вот это тело, это твоя квартира, тебе Богом данная. Ты ответственный квартиросъемщик. Ты его пустил, и только ты его можешь выгнать. Вот так вот. Поэтому не надо, вот эта отмазка не катит.
Как выгнать?
Как выгнать? Перестать обижаться, понять. То есть обида, а это, вот я прощаю, это тоже не катит. Катит что? Катит это понимание, что обижаться было не за что. То есть прощение это результат понимания, а не то, что вот я прощаю, потому что написано было так, что прощаю. Нет, если ты не понимаешь, то не, потому что Богу ты нужен нормальный, без бесов, без весов. Вот почему говорится сила, победа, изобилие и чистота. Что такое чистота? В тебе бес не сидит. Вот ты чистый. Потому что он говорит, нечистый дух. Чистота, думаешь, руки чистые? Нет. Вот чистота. Чистота. И ты можешь быть для всех окружающих кажется, что нечистым. Ну, может казаться, что это нечистым, потому что неправдивым, неправильным. Неправильно. Нечистый – это вот неправильный, да? Неправильный. А правда и неправда определяется только по одному критерию. То есть то, что ты делаешь, насколько она близко к твоему предназначению. Вот если ты делаешь в русле своего предназначения, вот она и есть правда. А если ты вне, то вот оно уже это неправда. И, кстати, сила, и вот некоторых там хвалят людей, некоторых не хвалят, некоторые боятся, чтобы их хвалили, некоторым все равно, некоторые боятся, чтобы их не похвалили, да, ну, всякие категории есть, да, и поэтому кого там, кого хвалят, вот, ну, представьте себе, мастер спорта по бегу пришел к пятиклассникам, они там низкий старт и бегут 100-метровку, и он, конечно, их опередит, да, аплодисменты. Но разве это победа? Нет, это поражение. Потому что то, что в него Богом вложено, то есть у него уже достижение, и вот то, что он сделал, какая разница, это поражение. Что такое успех, что такое победа? Это вот сколько вложено, столько ты на гора и выдал. Вот. Тогда это победа. И поэтому тут сравнивать не с кем. Сравнивай вот с этим. Вот. Ну, а беса изгнать, это значит осознанием своей обиженной глупости. Представь, что ты дурак, вот, что ты глупый. А когда ты, пока ты будешь умный, ты его не выгонишь, ты же умный. То есть ты вот просто хотел. Почему бес это получается? Потому что ты хотел быть таким смиренно-толерантным, чтобы твои проблемы решались. Нет, так не бывает. Иногда надо показывать зубы. Вот. И человек, который толерантный, у него начинается проблема, потом все, жизнь закрывается. Вот. Вообще наша текущая жизненная ситуация, это к тому, кто... Надо знать, когда быть толерантным, а когда не толерантным. Вообще толерантность – неправильное слово. Неправильно. Спокойно к этому или агрессию проявить. Агрессию. Вон Иисус там иногда плетку брал, да? Вот. Это же не толерантность, да? То есть наша текущая жизненная позиция, ситуация, в которой мы живем, и даже материальные вещи, которые нас окружают, это следствие того, что мы когда-то выбирали из того, что у нас вот уже есть. У нас всегда выбирают вот это, что ты выберешь. И изначально какие-то исходные данные жизнь нам предлагает. Ага. Предлагает, и зависит дальнейшая наша вот судьба от этого. Судьба. И вот предлагает. И есть, которые вот живут здесь и сейчас. Есть, которые заглядывают в будущее и начинают готовиться к нему. Для меня это тоже упадническая позиция. Потому что на сегодняшний день там хватает хлопот. Да. Вот. Я вам хочу напомнить. Вот предыдущая эпоха была, предыдущее поколение, я на этих книжках воспитан, и там никто не хотел начать жить сначала, чего-то исправить в своем, потому что у них все было хорошо. Даже и вот эти там черные полосы, про которые он говорит. Помните Аркадия Гайдара «Горячий камень», произведение такое? Кто-то читал? Да вы ты что уж? Не читали? «Горячий камень»? Ну там все, это просто рассказ, детский рассказ. Там Шлав, ты не читал что ли?
А мужа я читал, я не помню.
Понятно. Напомню содержание. Да, ситуация очень... Горячий камень, ну, рекомендую набрать. Там очень много полезного. Там какой-то мальчик в классе, там третьем он, может быть, в школе учился, забрался в какой-то, в огород какой, колхозный какой-то, да. Что-то там наворовал, там огурцов или там помидор, чего-то. Там зацепился штанами, сторож его. А сторож такой хромой, весь в шрамах такой, старый такой, потертый уже, такой мужчина. Ну, старик, можно сказать, он вот так раз за штаны, потом посмотрел, у него там штаны, как хвост овечий, так вот это. И даже шлепка не дал, отобрал, то все, говорит, иди уже отсюда. И тот идет и думает, вот позор. Шел и сел на какую-то поляну, а темно было. Сел и так, обжегся, еще штаны ждраные. Камень был горячий. Рассказ называется «Горячий камень». Он раз посмотрел, там какая-то надпись, глиной заляпана, он эту глину оттер, и там было написано, я даже вот записал себе, кто снесет этот камень в гору и там разобьет его на части, тот вернет свою молодость и начнет жить сначала. И он думает, так, сначала, это сначала, это я какую молодость? А, ну, человек во втором классе, да, сколько ему там, сколько лет, ну, 10 лет, да. Он это что, я в первый класс, да, сколько то не хочу. Наверное, вот тому деду надо снести, потому что ему, ну, явно в жизни не повезло. Хромой там и все такое. И он пришел к деду, к этому, к сторожу и говорит, ну, вы меня ж простите за это, я нашел такой камень, что вам, наверное, он будет как раз в тему. Тот выслушал его, говорит, ну ладно, бери камень, неси в гору, потому что, ну, мне тяжело. А я потом освобожусь, приду и разобью его на части, буду молодым. Говорит, вот наглец, да? Я ему предложил такой бонус. Ну, делать нечего, взялся за гуж, да? Он пошел, отнес этот камень в гору. Камень горячий. Приходит этот старик, посмотрел и говорит, не буду я его разбивать. И вот я зачитаю, что он сказал этому мальчику.
А, я понял.
Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастный, говорил старик Ивашки. На самом деле, я самый счастливый человек на свете. Ударом бревна мне переломило ногу, но это тогда, когда мы еще неумело свалили заборы, строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел вообще только на картинке. Мне вышибли зубы, но это тогда, когда брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо, но это тогда, когда первые народные полки, вот на сегодняшнее время прям напоминает, уже били и громили вражескую армию. На соломе, в низком холодном бараке, метался я в бреду больным тифом. В грозной смерти звучали им даны слова о том, что наша страна в кольце, вражья сила нас одолевает. Но очнувшись с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавала, что враг разбитый, мы опять наступаем. И счастливый, скольки на койке протягивали мы друг другу костлявые руки и мечтали о том, когда пусть хоть, ну не при нас, но после нас наша страна будет вот такой, как сейчас, могучей и великой. Это ли еще, глупый Ивашка, несчастье? На что мне иная жизнь, другая молодость? Когда и моя прошла, трудно, но ясно и честно. С тех пор, ну и в общем, с тех пор прошло много лет, этот камень лежал, все идут, посмотрят так, почухают вот так вот, и никто что-то не разбивает. И вот кто пишет рассказ, вот он пишет, был на той горе и я однажды. Что-то у меня неспокойная совесть, плохое настроение. А что думаю, дай-ка по камню стукну и начну сначала. Однако постоял и вовремя одумался. Думаю, скажет, увидав меня помолодевшим соседи, вот идет молодой дурак. Не сумел он, видно, жизнь прожить так, как надо. Не разглядел своего счастья и теперь хочет начала. Ну, сейчас, конечно, немножко другой менталитет, да, и тут раньше писали вот такие рассказы. А сейчас думаешь, ой, вот бы сначала, да, вот я бы уже это уж не оплошал бы тогда. Вот. Да, людей подпортили, кино другое снимают, книжки другие пишут. Но это, знаете, на поверхности, потому что копни глубже человеку, прижми его к стенке, вообще встанут герои. Потому что с генетикой просто, генетика просто так не портится. Но не портится она так. Могут быть шрамы, руку оторвало. Но генетика остается. Дух остается. И миллиарды людей с божественной вот этой вот генетикой, со здоровыми инстинктами сейчас вот есть. Им вообще палец в рот не клади. Они не собираются менять свое первородство вот это человеческое на непонятно что. Там, например, там за перемещение через границы, да? То есть... не продаются за годы за какие-то там укольчики там, да? Не продаются, не меняются, и таких много. Вот сегодня 11 сентября, сегодня я это, раз про генетику, я сейчас расскажу. 11 сентября 2000, сегодня 11 сентября, да? Что такое 11 сентября, все знают? Близнецы снесли. Сегодня 20-летие. Да, то есть это вообще сентябрь, он у масонской этой... пархатые братья, ну, очень самый жирный месяц на всякие гадости. На всякие гадости. Так вот, именно 11 сентября 2002 года Украина присоединилась к Картахенскому протоколу по биобезопасности, называется. Конвенция о биологическом разнообразии. Вот что там написано. Это я к тому, что а насчет генетики. Просто так ее не сделаешь. Но с помощью науки можно. Вот что написано. Живой измененный организм. Там сначала термины, какие будут использоваться, а потом, что это будет. Забейте Картахенский протокол по биобезопасности. В интернете. И вот волосы дыбом встают. Волосы дыбом. Вот что написано. Живой измененный организм означает любой живой организм, обладающий новой комбинацией генетического материала, полученной благодаря использованию современной биотехнологии. Что такое современная биотехнология? Современная биотехнология означает прямую инъекцию дезорибонуклеиновой кислоты, то есть ДНК, в клетке. То есть каждый уколотый уже обладает, чем обладает? Новой комбинацией генетического материала, полученной благодаря использованию современной биотехнологии. И согласно решению суда США, человеком уже не является, а является собственностью завода-производителя, то, что произвел, то, что было в шприце. И кто ты теперь? Ты уже не человек называешься, а живой измененный организм. Вот такое введено понятие. Статья 4. Картахенского протокола. Статья 4. Сфера действия. Настоящий протокол применяется по трансграничному перемещению, транзиту, обработке и использованию всех живых измененных организмов. То есть вообще мебель, не люди. Уже расписано, куда вы что можете, а не сам решаешь. Статья 11. Процедура в отношении живых измененных организмов, предназначенных для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма. Понимаете, теперь людоеды могут вообще легально делать то, что до сих пор они делали нелегально. Корм, понимаете, корм. Ну как с животным. Хотя там в Талмуде записано, то, что вот это люди, это животные. С ним можно делать все, что со животными. А вот, то есть вы думаете, для чего людей кормят? Превращают, колят, в корм превращают. Статья 18. Вообще, протокол такой. Идентификация, дальше обработка, упаковка и транспортировка. Ну, как курей там в клетках видели, да? Свиней там, все. Статья 19. Компетентные национальные органы и национальные координационные центры. То есть национальность, это ж не про животных. Вы где-то видели там курочка украинская и курочка там какая-то там. Ну да, порода. Но это, ну и слово национальность не применяется. Ну ладно, дальше. Создание потенциала. Статья 22. Стороны сотрудничают в развитии укрепления людских ресурсов и организационного потенциала в области биобезопасности, включая биотехнологию. Своими словами, то есть их безопасность заключается, чтобы всех уколоть. Тогда они в безопасности. Вот. То есть они это забили в пункт. Всех колоть тогда, потому что неуколотый, он же живой человек, свои права, может что-то там задумает. Статья 25. Незаконные трансграничные перемещения. То есть если мясо будет сбегать туда-сюда, то есть это незаконно. Написано, недопущение и наказание за трансграничное перемещение живых измененных организмов, не людей, а живых измененных организмов, осуществляемые в нарушение по осуществлению настоящего протокола, протокол запрещает бегать этим кроликам, подобные перемещения считаются незаконными. В случае незаконного трансграничного перемещения затронутая сторона может потребовать от страны, то есть оттуда перебежал туда, может потребовать от страны происхождения, то есть где человек произошел, то есть про животных так не пишут, происхождение, чтобы она удалила за свой счет измененный живой организм путем репатриации или уничтожения. Я заглядываю в Википедию, слово репатриация применяется только к людям, не к животным.
Назад.
Понимаете, о чем? Вот. Статья 38 называется «Оговорки». Написано, никакие оговорки к настоящему протоколу не допускаются. Какого уровня цинизма наглость? Статья 40-я. Это вообще, а кто это все написал? Статья 40-я говорит, аутентичные тексты, подлинник настоящего протокола, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французских языках являются равно аутентичными, сдается на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, в удостоверении чего ниже подписавшиеся должным образом на то уполномоченные подписали настоящий протокол. Совершено в Монреале 29 января 2000 года. То есть это за 20 лет до планового введения в живых людей прямую инъекцию дезоксирибонуклеиновой кислоты, то есть ДНК, для превращения в животных. За 20 лет они все это знали, и документ уже был готов. Но подписали его, Украина подписала 11 сентября. То есть 11 сентября они сильно полюбляют. Это у них праздник. Вообще такая ситуация, вы знаете, что сейчас творится в Запорожье? Вот сегодня 11 сентября. 11 сентября. Это значит, вот забыл улицу, там фестиваль домашней консервации. И все домохозяйки туда. Да. С Дубовой рощи, музыка симфонического оркестра, бесплатно. Фестиваль уличной еды, это на Радуге, бесплатно. Вход бесплатный, пикник на Радуге называется. На центральном пляже творческий вечер называется «Эхоиммунитет». Это арт-движ они так называют. Прямо в этом, вот какие, арт-движ. Кинофестиваль, это в центральном нашем... Ну, самый большой кинотеатр, Довженко, кинофестиваль. Вход бесплатный. А в Дубовку, пожалуйста, вход бесплатный. Билеты раздают на Динопарк. Вот этот вот, Динопарк. Бесплатный, пожалуйста. То есть, ну, что это? Это мне напоминает, вот кто-то «Незнайка на Луне» читал. «Незнайка на Луне», там был такой «Остров дураков». Там какая-то была атмосфера такая интересная. Им там качели, карусели, они веселятся и превращаются в овец. Вот такое ощущение, что всех согнали на какие-то увеселительные. И как они будут превращать их в овец или в каких-то животных, это как измененный генетический организм. Там, или сверху посыпят, или там вышки какую-то включат. Как-то. Вот. Но не зря. Но дело в том, что это не только в Запорожье сегодня. Сегодня 11-е, понимаете? То есть они очень, это как эти масонские штучки, они в нумерологии молодцы. Вот сегодня вот в Барнауле, например, день города. Хотя день города в Барнауле 28 августа, а не 11 сентября. Ну сказали, давайте сделаем 11. Или Владимир, там 31 августа день города. А праздновать будет сегодня. Вот сегодня его празднуют 11 сентября. Омск, 7 августа, но праздновать будет сегодня, 11 сентября. Ульяновск, что они с ума, 12 июля, праздновать будет 11 сентября. Ростов-на-Дону, 20-го, но праздновать будет, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть кому-то понадобилось массовое гуляние в один и тот же день. Но не иначе какую-то ритуальную подлость опять задумали. Потому что, ну знаем мы замашки этих там вечно ненасытных, да? То есть решили ознаменовать 20-ю, как это, годовщину теракта. Я вам зачитаю города, которые вдруг отказались от своего, ну, можно сказать, первородства, да, что у них тогда-то день рождения. И все перешли на 11-ю. Это города Апатиты, Барнаул, Балахна. Это весь постсоветский регион. Балашиха, Белгород, Бахмут, Владимир, Видное, Винница, Витебск, Волгоград, Гатчина, Гомель, Горно-Алтайск, Гордец, Дебальцево, Десногорск, Дедовск, Джанкой, Днепропетровск, Дружково, Ейск, Житомир, Златоуст, Калининград, Камышин, Кисловодск, Киношма. Это, смотрите, это и Россия, и Украина. А говорят, тут война какая-то. А что ж они так синхронно вот пляшут-то, да?
Ну, как-то
вот. Ковров, Керн, Курск, Лиман, Луганск, Луцк, Лыткарева, Макеевка, Майкоп, Москва, Минск, Новгород, Николаев, Нижний Тагил, Омск, Оленогорск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Пенза, Пятигорск, Рубцов, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Старая Русса, Слободской, Стова, Судак, Смело, Стерлитамак, Сергиев Посад, Таганрог, Омск, Тула, Ульяновск, Харциск, Химки, Челябинск, Щелково, Южно-Сахалинск. Я вот это начал писать, потом раз, проходит немножко время, там бах, опять добавляется, потому что в каждом городе это знают, а потом, еще и те города. И вот этот список не весь, там добавляется, мы просто не знаем весь список. Но это уже больше, чем достаточно. Но понятно, что это не все.
А в других странах?
Да, и Воронеж, нет, только постсоветская, про другие не знаю. Воронеж, например, и администрация понимает, что что-то тут вот не так. И, например, Воронеж, он решил отклониться, говорит, а мы что-то, давайте не будем праздновать 11 сентября. Ну, они какую отмазку придумали, потому что это же день усекновения главы Иоанна Христителя. А это значит что? А это значит строгий пост, а тут же качели-карусели, вакханалия с водочкой наверняка. То есть нет, давайте перенесем, то есть отмазались. И еще три города отмазались, я их даже зачитаю, что вообще молодцы. Вот. Например, кто там? А главное, что они оправдываются. И вопрос, а перед кем они оправдываются?
Перед начальством.
Перед каким они начальством оправдываются? По-моему, глава города решает, а тут какие-то откуда вот это все?
Президент.
Откуда? Вот. Калининград нашел причину отмены приказ сверху по рекомендации Роспотребнадзора. Оренбург отменил 11 сентября по той же причине. Кинешма тоже отменил праздник. То есть одновременно будет праздновать. Это не только вот сегодня суббота, да, но и воскресенье тоже. Потому что примерно половина к списку можно добавить, будут справлять 12 сентября. Ну, как раз суббота-воскресенье. Суббота-воскресенье. А тех, что вне списка, как вот в Запорожье, у нас не день города. Да, либо масштабная ярмарка, либо какая-то общественная акция, какие-то запускают всероссийские субботники. Например, есть такая экологическая акция «Чистый Крым». Причем написано «Всероссийская». Что ж там, с Колымы будут приезжать бумажки собирать, что ли, по Крыму? Всероссийская акция. То есть всех почему-то выгоняют на улицу. На улицу. Вот. Шоу дронов практически везде, а с этих дронов мало еще можно ожидать. Фестивали ночных дворов, кинофестивали, сельскохозяйственные ярмарки. А где ничего не получается, вообще-то открывать какой-то памятник. Ну, лишь бы народ согнать. Под любым предлогом надо их вытащить нас из домов. Потому что это удобно повлиять на всех сразу. Итак. И вот вот такая картина, да, и где же вы, счастье острова, название лекции, где же вы, вот, и где же вы. Ну вот Бог, он выбирает, когда какой-то момент, когда прикасается к твоему там сердцу, именно тогда наступает такой бесповоротный момент, и обычно это неприятный момент наступает, потому что когда в зоне комфорта, Бог к тебе соприкасается, знаете, когда? Когда вот примерно, когда ты как вот ребенок с балкона уже падает, и ты так в последний момент раз вот так вот захватил. И вот так раз, и рука там вывихнула, что-то такое. Примерно вот когда ты вот уже вот в последний момент, Бог ждет, ну может ты как-то одумаешься, потому что ты лезешь в смерть. И это какой-то вывих, какой-то это как поезд 100 километров, и раз сразу ноль, это катастрофа. И у тебя примерно такая катастрофа в мозгах. Ты не понимаешь, что там была смерть. Бог тебя останавливает. И вот такое соприкосновение. Ты понимаешь, что и вот тут такое озарение. И люди, которые боятся вот таких вот катастроф. Ну, Бог такой. Последний момент. Он надеется, что ты все-таки своими мозгами. Вот. А до этого момента обычно люди туда-сюда. И статистика такая, в тюрьму сел, оттуда вышел, вообще святой. А те, которые потихоньку жили, из них ничего такого великого. Вот ничего. Ничего. Те, которые не боятся, рискуют. В грех лезут, не боятся. С них что-то уходит. Почему? Они не боятся. А знаете, что они не боятся? Потому что они с Богом. Что-то у них такое есть там. С Богом. Они не боятся, потому что они с Богом. И он их ведет, ведет до конца, потом катастрофа. И потом они, не боясь, делают предназначение. И поэтому я еще раз скажу, что вот понятие правильности, правильно или неправильно, нас все время беспокоит, неправильно или неправильно, а больно или не больно будет. Для этого у нас. Так вот, это правильное, хорошее поведение, когда человек идет, его энергия идет в сфере предназначения, и тогда дьяволу ничего не достается. Это хороший расход нашего здоровья, вообще не нашего, Бог дает его. А плохое поведение – это энергия, которая поглощается, как-то написано, духами злобы поднебесной. То есть она полностью превращается в гавах. Ты на самом деле, то есть ты просто что-то делаешь, где-то там не получается, ты психуешь, ты раздражаешь других, и около тебя вот просто клубы дыма вот такое, и злобы духов поднебесной, какая там чистота. И ты понимаешь, все бесполезно, ты весь раздерганный на нервах, и тебя доит, доит, доит. И чтобы доить человека, его надо просто сбить с его предназначения. Больше ничего не надо. Просто сбить с предназначения, потому что там, где предназначение, там... Ну, Бог тебе раны-то не залижет, потому что он из-за чего делает? Не то, что ты мог. Некоторые хотят делать не то, что Бог сказал, что-то достигают, а теперь Бог благослови вот это вот. Он говорит, а вот нет. Нет. Делай то, что я тебе говорю, а не то, что ты себе придумал. Не буду я тебя благословлять. У тебя же уже благословленный путь. Радостный. Вот. Итак. Еще раз. Потому что вот это важно. Наша избранность появилась, избранность, мы избраны на что-то конкретное раньше нашего рождения, и она не зависит от того, что мы делали после нашего рождения. Вот эти наши кувырки, пируэты, всякие там заблуждения, грехи не зависят. И она не меняется. Каждая, еще раз, каждая, потому что важно, выполняется в течение определенного куска времени. И если не успеешь, то вот не успеешь. И вот это понятие правильности, оно не обязательно ассоциируется с понятиями комфортности. Но это можно сравнить, я еду на машине, вот туда. Но туда дорога лучше, а здесь кочки, и дорога разбита. Но мне ж надо туда. Какая правильная дорога?
Туда.
Когда, которая ведет туда, куда надо, а не которая красивше выглядит. Не на, и она может там трясти на ней, не трясти, но главное, вектор, направление правильное. Понимаете? И вот. Но мы же, если выбираем комфорт, то есть истина делается легко, то сразу можно сыграть такое, да? Лао-цзы же сказал. Нет. Легко это, когда вот тут легко. Это тело-то не касается. Вот. И если ты срок времени туда свернул по хорошей дороге, еще там ответвление, поездил, покатался, как это попрыгунь и стрекоза, и оно улетит. Куда улетит? А к тому, кто это сделает, потому что думаешь, вот ты такой эксклюзивный, и Бог тебя за шкирку, и он скажет, ну не хочешь, не надо. Он у тебя заберет предназначение и кому-то отдаст. Причем отдаст человеку, который, ну, не похож, но в нем огонь какой-то там горит. Не боится делать. Вот. Ждать не будешь, а ты будешь за бортом. То есть отрезок времени такой критический, когда ты должен обязательно включиться. Включиться. Если ты вовремя не включился, начинает предназначение изнутри тебя вот стучать. Тук-тук, пора, 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 пора. Погибаю, погибаю. Предназначение загибается там внутри. Ты здоров, но внутри загибается. Загибается, загибается. А как понять, что предназначение внутри тебя загибается? Это когда ты видишь многие вещи, и они тебя начинают раздражать, потому что ты можешь, хочешь их сделать, но ты бессилен что-либо сделать. Точнее, не то, что ты бессилен, ты не решаешься их делать. Это как раз тот момент, когда ты просочковал, это, проблемы выросли, а ты ниже ростом еще. А ты боишься. Это означает, что ты отстал. Ты должен быть вот здесь. Но если ты все-таки решишься на этот подвиг, вот тогда подвиг. Подвиг это только для бездельников термин. Решишься, ты опять выровняешься, сравняешься, Бог все добавит. И все такое. Так и написано, что делай то, что я тебе говорю, а я добавлю то, что тебе не достает, и сохраню то, что у тебя есть. Вот. Ничего тебе не надо. Вот. И вопрос в связи с этим. Хочешь ли ты умереть, будучи просто мечтателем о своем предназначении?
Нет.
Нет. Вообще эта фраза «хочешь ли ты умереть, будучи просто мечтателем» — это фраза из проповеди Андрея Шаповалова, бывшего запорожца. Она называется «Семь правил победителями». Я ее прочитал, вернее не ее, но там в конспекте. Я ее сократил немножко, но так в тему ложится, поэтому я его зачитаю. Так вот, пастор Андрей Шаповалов в студию. Просто читаю его текст. У меня появился интересный список всех моих персональных правил, которые я вывел для себя. И сегодня хочу поделиться этими правилами с вами. Первое. Если у тебя смелость совершить явно то, во что ты веришь в тайне. Вопрос. Хочешь ли ты умереть, будучи просто мечтателем? Лично я нет. К большому сожалению, большинство детей Бога уходят из жизни, так и не сделав шаг в то, что Бог вложил в них. Вот все про предназначение, понимаете? Успешные люди – это смелые люди. Успех будет раздражать людей вокруг тебя. Готов ли ты к этому? Готов ли ты к этому? Люди покинут тебя именно из-за твоего успеха. Иногда мы не идем в успех, лишь бы вот этим угодить. Вот. Не бойся, там появится другая компания, которая тебя именно поддерживать будут, а не просто вот прожигать. Это прожигатели времени. Прожигатели времени, прожигатели своей жизни. Люди покинут тебя именно из-за твоего успеха, потому что теперь ты не похож на них. Успех всегда отделит тебя от толпы. Нам с женой тоже пришлось потерять очень близких. Хорошая песня, да. Очень близких нам людей, потому что мы отказались быть похожими на них. Вот это первая причина, которая абортирует твою судьбу. Второе. То есть это смелость. А как же? Мы же так долго с ними, да? Вот. Второе, позволь мне себе видеть и думать великое насчет себя, несмотря ни на что. Это то, что я говорил, что не суди себя по фрагментам, не влюбляйся в фрагмент своей жизни, потому что когда я вот что-то люблю, я другое ничего не вижу и не мечтаю. А суди себя по-великому. Мышление – это выбор, измени свое мышление. Все вытекает из нашего сознания, которое создает нашу реальность. Кто ты в своем сознании? Ответ на этот вопрос. А вот теперь просто Оскар. Мы тратим всю энергию нашей жизни, пытаясь изменить мышление людей о нас, сами же не поменяв мышление насчет себя. Абсурд. Мы тратим всю энергию, пытаясь поменять свое мышление о себе, что ты вот такой молодец. А они куда денутся? Потому что они увидят, что ты молодец. А их рихтовать. Прямо сейчас сделай решение думать и видеть себя успешным и победителем. И отказаться от того, чтобы работать на мнение людей. Вот где самая большая утечка. Мы говорим, ой, они такие вампиры мне не... Да ты вампир номер один. Ты высосал из себя всю энергию, чтобы им что-то такое показать. У тебя ничего не останется. Все уйдет на это, на имидж. Все уйдет. Третье. То есть первое что у нас? Кто-то помнит? Первое. Если у тебя смелость это сделать шаг. Второе. Позволь себе думать великое насчет себя. Не думай, что ты, а ты фиксируешь. Сам о себе думай. Сам о себе. Не то, что ты как обо мне, а ты как обо мне. Нет. Сам о себе. Третье. Не бойся ломать чужие правила и устои. О, это уже интересно. Но это они, понимаете, в таком порядке он их расположил, что первые две выполнишь, ну и третий тогда. А сразу третий не получится. Обычно, вот если ты будешь третий, а первый не поменял, тебе скажут, пошел отсюда вон. Надо делаться первым и вторым, потом. Я не говорю о нарушении закона, я говорю о том, что люди установили человеческие, чтобы люди установили человеческие законы и правила. Иисус и ученики постоянно нарушали правила и предания фарисеев. Я нарушил все религиозные, в кавычках, правила и уставы и сделал шаг в мою судьбу. Если ты видишь успешных спортсменов, бизнесменов, служителей, апостолов и так далее, все они нарушили правила, установленные людьми. Если мы глянем на алтарь, так называемые парампары, там Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, они, их вообще называли всех анархистами там. Они понарушали все, что можно. А теперь они святые. Потому, почему? Потому что жизнь идет, Бог дает новые установки, кому-то надо их делать. Потому что, ну, пришло лето, пора снимать валенки, да? Нет, у нас предание ходить в валенках. Понимаете? Глупости такие. Четвертое. Поставь себя в позицию успеха. Вот когда я читаю название, вот четвертое, поставь себя в позицию успеха. Думаю, что? Но когда он, вот это вот комментарий, тогда понятно, что это важное. Думаешь, ну поставь себе позицию, а пропущу. Потом считываюсь, а он пишет, ты не можешь рассчитывать, что семя Бога принесет плод, если ты в каменистом и затрамбованном на дороге окружении. Ну как семя там на асфальт, да. Ну не взойдет, не взойдет. То есть нам необходимо находиться в том месте, в той семье, которая будет любить и поддерживать тебя. Найди хотя бы одного человека. Вот. То есть если там просто пьют, просто повеселиться, там ты не будешь успешен. Они же и не дадут. Пятое. Покинь зону комфорта. Ну, кажется, понятный и до того уже всеми распиаренный лозунг, да? Но читаем. Там, где настает комфорт, умирает весь прогресс. Умирает. Эвтаназия прогресса. Лично мне всегда приходилось ломать мой комфорт и делать следующий шаг. Ну, короче, не дожидайся, пока начнет все рушиться. Не дожидайся. Сделала хорошо, иди следующий дальше делать хорошо. Сделала хорошо, тебе уже удобно. Бросай это, иди дальше делать хорошо. Это оставь кому-нибудь, каким-то маленьким людям, которые еще там детям каким-то, понимаете? А ты делаешь, 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 делаешь. А ты думаешь, делаешь для себя? Вот когда ты делаешь для себя, ты делаешь себе могилу, роешь. Комфорт, она тебя и зароет. Лично мне всегда приходится ломать мой комфорт и делать следующий шаг, где бы я ни был. Какой бы я риск ни взял, впоследствии я к этому привыкаю, и это становится комфортом. Понимаете? Все думают, о, какой смелый человек, да, он там хорошо. Он уже не подвиги, он идет все равно дальше. Не переставай делать что-то, если ты боишься или это тебе не знакомо. Не переставай делать что-то, что заставляет тебя переживать и волноваться. Потому что это доказывает, что ты живешь вне комфортной зоны. Я бы сказал, это доказывает, что ты живешь. Просто живешь, да? А прогресс, успех, победа всегда, всегда находится вне зоны комфорта. Шестое. Не бойся, не стыдись использовать то, что ты имеешь. Никогда не стесняйся, не стыдись того, что дано тебе Богом. И не важно, если это не популярно у людей. Запомни, в тебе и во мне достаточно того, что мы имеем. Чтобы войти в нашу судьбу, Отец вложил в нас все, что необходимо для нас. Я сократил это все. Дальше он пишет там, у кого там что было, вот тем они и победили. Не надо искать где-то далеко и задорого, потому что вот оттуда тебе привезли. Оно всегда находится рядом. Всегда делай то, что имеешь. И то, что не привезли, а вот здесь вот уродилось. Вот такой принцип. Истина делается легко. То есть все есть рядом. А это все коммерция. Ребята, это все коммерция. И последний. Беги в свою судьбу. Не иди, не ползи, не перемещайся. А беги. Бежать надо всегда. Всегда. Потому что скорость жизни на самом деле, если она Божья, Бог ходит очень быстро. Очень быстро. Как только ты видишь, что жизнь идет впереди тебя, ты уже отстал. И не просто за жизнь, ты за Богом отстал. Ты от своего призвания отстал. Посмотри, у всех уже все есть, у тебя столько есть, сколько у этих людей. Этому столько лет, а у него все уже есть, а у тебя ничего нет, у тебя больше лет. Почему? Надо бежать. И бежать надо всегда. Когда надо начинать бежать? С самого рождения. Кстати, дети бегают. Они торопятся. Они спать не хотят. Им есть некогда. Заметили? Они хотят жить. А тут поспать, поесть, это же главные добродетели нашей жизни. Да? Это вообще смысл жизни. Все быстрее сделать и с чипсами перед телевизором, и потом поспать. Или прямо под телевизором поспать. Вот. А потом нам надо какие-то лекарства, такие специальные зарядки. Не-не-не-не. Это все неплохо. Это все неплохо. Ну, не знаю. Моя, знаете, какая зарядка? Я встаю с утра. И так вот, все надо убирать туда-сюда. Ворота открыть, это там. Батут открыть, там это подстелить, это открыть, это сюда. То есть, потом бах, целый час прошел, а я вот так вот. И зачем мне еще зарядка? Надо, чтобы тебе было что-то делать. Но если бы я вот жил один здесь, и никто с вами не приходил, я бы этого не делал. Я бы все устроил так, чтобы встал, и все на месте. Я же готовлюсь к приходу. Потому что в другом режиме все это должно работать. Вот. То есть, ну, это для кого-то, для самого себя. Вот. Так, на чем остановился? А, что надо бежать. Потому что именно там, где твое настоящее удовлетворение и покой, потому что именно там твое настоящее удовлетворение и покой, в твоей судьбе. Я пытался уклоняться, игнорировать, заняться чем-то другим. Я вот читаю, как вот про себя. Как я не игнорировал свое вот это призвание, меня туда просто заталкивали. Заняться чем-то другим. Но делая это, я чувствовал себя очень плохо не потому, что Бог мучил меня, а потому, что в моей жизни было призвание и судьба, которая не давала мне покоя. Ты будешь чувствовать себя хорошо только тогда, когда бежишь в свое предназначение и судьбу. То есть... Пока призвание стучится, вот отсюда, да, это значит, срок еще не вышел, оно еще, то есть тебе что-то вот, тебе не все равно еще по жизни, тебе что-то как-то раздражает, это призвание, значит, оно запоздало, оно стучится. Есть люди, которые раз увидели, что-то не так, исправили и пошли дальше. То есть они всегда успевают. У них нет раздражения, это они успешные, у них очень много ресурсов, рычагов, наработанных, ничего не боятся, а тебя что-то раздражает, надо это сделать, надо это сделать. Это не раздражает, это призвание. Говорит, если ты не сделаешь, то я умру. Я просто вот умру. Вот. И из зоны комфорта. Я вот начал говорить и забыл. Я начал говорить про ласточек. Помните, про орла начал говорить, да? Так вот, орлица вернее, когда она видит, что их орлята... Вот сегодня он на крыло еще не стал, не сорвался, не полетел. И завтра. А послезавтра, послезавтра будет уже поздно. И она, знаете, что делает?
Перья повыбрасывала, потом мягкие повыбрасывала. И выбрасывает его из гнезда.
Она гнездо разоряет. И гнезда не остается. И они вот так вот на цыпочках за скалу зацепленные сидят, падают и летят. Вот. Или там это медведица, я слышал, медведица, когда медведи, они вот год медведя, то есть год медвежонку, а он уже здоровый, как нормальный медведь. Он уже тонну уже там в нем. Этом. Вот. И, а вот сейчас за мамкой, ему же все-таки только годик. Человеческий детеныш годик, да, да, что с него возьмешь. А медведь, он уже, у него все функции. И он за мамой. И мама берет, оглядывается, и вот этими, вы знаете, какие когти у медведя? По 10 сантиметров. Так это, в кровь его вот так вот. Чу-чу-чу-чу. Иди. Потому что сейчас она, если его не побьет, он просто не выживет. И зиму не переживет. Он должен уже учиться сам добывать себе какую-то еду. Не за мамкой ходить. Так это природа. Вот. В человеческом обществе, да, есть такое. Раньше, если там, про крепостных я не говорю, про рабов я не говорю, но если вот человек там, он дворянин, например, дворянин, то совершенство лет, от тебя на проезд до Санкт-Петербурга, возвращайся уже с хозяйством и чем-то заработанным. Вот. И тогда наследство подпишу, когда ты станешь, на службу устроишься, какую-то там армию проведешь. Вот так вот делалось. Что-то мы это долго. Ну ладно. И в общем, что надо делать? Главное не бояться, потому что как бы ты в каком состоянии запущенный не был, он просто Бог ради своей репутации, ради твоего предназначения, потому что реализация твоего предназначения, это репутация Бога, он тебя спасает. И меня спасали, я тонул там раз пять, так вот. То есть, если посмотреть, с каких он меня выручал бед, просто там вот просто при смерти, то явно не за мои молитвы и посты какие-то. Вот. Потому что люди, я знаю, погибали из-за меньшего. Просто умирали из-за меньшего. Он меня вручал из-за вот и только из-за предназначения, больше из-за чего. И не бойся проходить что? Обучение, подготовку, шлифовку, и вот ты уже подходящий. Почему одни проходят это, другие не проходят? Как вот эта песня. Сейчас у меня записана она. Я опять повторяю, что я петь не умею, но люблю. Я вообще спою. Почему? Самое главное в этом что? Вот в этом что, что я сказал. Самое главное что? Потому что это жизнь-то сказочная. Идешь, путь твой там весь готовый. Не надо ничего. Ты просто не должен бояться. И вот. Самое главное, сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, в сказочный путь. Сказку не спугните своим законом там про карму. Как там что? Сказку. Вот верить в это надо. Богу надо верить, потому что он великий сказочник. Самое главное сказку не спугнуть. Как ее спугнуть? Бесяру себе запустить. Самое главное, чтобы ты не обиделся, не сдался, не отвернулся, не согласился, согласился на воспитание, на шлифовку, что ты должен стать подходящим для своего призвания. И после этого, вообще-то, да, я живу после этого. Я знаю для чего. Я знаю, что делать мне. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать, называется «Счастье острова». Вообще, рабочее название первое у меня было «Открытая дверь». Дверь, где сколько ни закрывается, открывается дверь. Вообще, я и эпиграф, я сказал, что есть свобода от и есть свобода для. И если у тебя нет свободы для, свободы что-то для чего-то делать, то про от чего-то свободы можешь смело забыть. Ее никогда не будет. Просто не будет. У тебя свобода для чего-то. И это предназначение. И такой, как по скриптам, я хочу сказать. Вот эта песня мне понравилась, как она называется, про маленький принц, да? Маленький принц. Но вы знаете, а сколько там куплетов? Вот я сейчас вот типа спел, да? Я не певец. Это был третий куплет. Всего поют 4 куплета. 4 добронравов, по-моему, да? Добронравов. Вот он сочинил на самом деле 5 куплет. Но 5 куплет никто никогда не поет. И сейчас я вам его спою. 5 куплет. Все поют там первые там, то есть 4, и потом повторяют первые. Ну, обычно, да? Так.
Ну, да.
И закольцевали. И вот я вам сейчас 5 спою, потому что, наверное, они подумали, что-то он там подпортит, вот маленький принц, все хорошо. А я считаю, что 5 куплет, его последний, самый главный, суть песни. Но почему-то никто его не поет. Вот, сейчас вот где. Где-то оставлены давние друзья, жизнь это плавание в дальние края, песни прощальные, гавани дальние, в жизни у каждого сказка своя. Вот этого никто не поет. А ведь это так. Сказка своя. И она есть. Не пытайся залезть в чужую сказку. Ничего не получится. Вот теперь точно все.